Итак, 16.05 в Петербурге, это Фонтанка Офис, мы продолжаем свою работу, и я с радостью приветствую в нашей студии редактора свежего номера журнала «Ваш тайный советник» Глеба Сташкова. Глеб, добрый день.
Здравствуйте.
Если вас не затруднит быть немного ближе к микрофону, то это будет здорово. Да. Ну, давайте, мы, конечно, в этом эфире должны немного поговорить о журнале «Ваш тайный советник», о свежем номере, который можно приобрести. Он посвящен петербургской журналистике, истории петербургской журналистики. Ну и давайте начнем, наверное, с такого общего вопроса. В чем вообще особенность петербургской журналистики, поскольку вы занялись большой материал тому в журнале, много времени уделено?
Ну, на самом деле, если говорить именно о петербургской журналистике, то там, до революционного периода, понятно, что ее особенность в том, что это была столичная журналистика, да, не так, как сейчас,
да.
А это была журналистика столичная. Но если говорить вообще об особенностях российской журналистики, то, собственно говоря, особенности начались с того момента, как она появилась, потому что если, да, скажем, в Европе в начале там, 17 века журналистику появлялась по инициативе каких-то частных лиц, то в России журналистика появилась по высочайшему приказу. То есть вот Петр I велел, что будет газета «Ведомости». И он же в этой газете был и как бы учредителем, и издателем, и редактором, и цензором, и автором, в общем, многочисленных статей. И таким образом вот это вот так, уже изначально такой был посыл, как, что журналистика — это государственное дело. И в дальнейшем цари тоже баловались журналистикой. Скажем, Екатерина II выпускала свой журнал там «Всякая всячина». То есть не так, а просто назывался журнал «Всякая всячина». На самом деле она была там, ну, формально там был редактор, ее секретарь, но, по сути дела, она сама ее редактировала. Павел I, скажем, тоже баловался тем, что писал статьи в газетах, иногда даже такие довольно странные. Например, через газету он вызвал всех монархов тогдашней Европы на поединок, на дуэль. То есть он считал, что войны, ну, он справедливо считал, что войны — это вещь плохая, там гибнет куча народу, а вот международные проблемы, их лучше решать так, чтобы вот все цари взяли и, ну, и короли, императоры взяли бы и просто устроили бы дуэли, а министры были бы у них секундантами. И так вот решатся все вопросы. Ну, там, правда, ничего не получилось.
По ряду причин.
Ну, главная причина, потому что Павла I убили довольно быстро после этого, вот, поэтому не успели ответить европейские монархи. Вот, поэтому вот это уже такая вот достаточно серьезная особенность. Ну, другая, конечно, особенность российской журналистики заключалась в том, что всегда существовала цензура. И она, в зависимости от этой цензуры, собственно, и возникали какие-то особенности. То есть, например, там, если бы очень жестко давила цензура на обсуждение каких-то общественно-политических вопросов, то возникала невероятная популярность там каких-то толстых литературных журналов. Или там, например, такое явление, как литературная критика. Наверное, вообще нигде, наверное, в мире нет такого, чтобы вот литературные критики, причем такие, на мой взгляд, довольно бездарные, типа Белинского, чтобы они вот так вот были властителями ума. Даже не писатели, да, литературные критики. Потому что это была такая возможность сказать о чем-то таком, о чем нельзя было сказать. Там потом, скажем, начинались какие-то, как в 60-е годы 19 века, какие-то послабления в цензуре, начиналась уже более нормальная журналистика, в таком более приемлемом, ну, в современном понимании. Опять цензурные усиления и так далее, да, то есть вот такие особенности. Ну, а в остальном, наверное, журналистика, она, в общем, везде примерно одни и те же проблемы испытывает, да, мне так кажется.
Вы имеете в виду в процессе своей истории?
Ну да, в своей истории, да.
Ну а почему монархи-то так хотели журналистикой и так ею развлекались, если в Европе этого никто не делал, или, по крайней мере, исходя из ваших слов, в Европе этому уделяли, в общем, меньше внимания, почему в России было по-другому?
Ну, в России все шло через монарха, все шло через первое лицо, и, ну, если говорить о Петре Первом, то он, как известно, там и мореплаватель, и плотник.
Да.
Там, и
он человек
другое.
Эпохи Возрождения,
да,
по,
да,
полной,
да,
программе.
Есть, почему бы ему еще заодно не быть журналистом? Да? Поэтому, в общем, вполне понятно, что он занимался еще этим делом. Ну, век Екатерины — это век такое просвещение. Да? Екатерина, как известно, там переписывается с Вольтером, пишет там какие-то пьесы не особо талантливые, но тем не менее. Соответственно, она тоже пытается, так сказать, влиять. Ну, это такая попытка, как бы, пиара, да, со стороны власти, то есть пиара личного. Потому что на самом деле, с точки зрения власти, как ни странно, в России пиар был у нее не особо здорово поставлен. И довольно долго, особенно когда, скажем, в начале 20 века уже началась какая-то либерализация, началась политическая жизнь, там Государственная Дума, политические партии, и оказалось, что, в общем, а власти-то вообще нечего, у него есть ни рупора, ничего. И это только вот Столыпин уже создал, вернее, он не создал, он как бы сделал из такой газеты, совершенно убогой газеты «Россия», вот такой свой рупор. И то, кстати говоря, ничего не получилось. То есть ни деньги, ни, ничего тогда не помогали власти делать какой-то серьезный пиар вот свой.
Ну, надо сказать, что да, все, что было до этого, было скорее оппозиционным. Вся пресса, которая была, если можно.
Нет, ну пресса
говорить,
не обязательно была оппозиционной, да, то есть там это просто как бы нас в школе обычно учили только про оппозиционную
вот
прессу. То есть мы обычно проходили, если журналы, то это обязательно там Новиков, Росрадищева,
да.
Это потом там какой-нибудь Некрасовский «Современник», там «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина, там газета «Искра» ленинская. Вот, на самом деле была, конечно, пресса и самое разное, как, например, вот газета «Северная пчела», которую издавал Булгарин. У нас как раз довольно большой материал о Булгарине, потому что это на самом деле очень интересный персонаж. Как-то мы тоже со школы все привыкли, что Булгария, ну, только по эпиграммам Пушкина, по большей части, его знаем, там, видок Фиглярин.
Да-да-да.
Вот, и так далее. На самом деле человек совершенно такой приключенческой судьбы, потому что ведь Фадей, это мы говорим Фадей, на самом деле его звали Тадеуш. И назвали его в честь Тадеуша Костюшко, в честь предводителя польского восстания. Он сам был поляк, и, соответственно, и родители у него были сторонниками этого польского восстания. И Булгарин поэтому сначала, повоевав в русской армии, потом перешел на сторону Наполеона. И во время Отечественной войны 12-го года он воевал в польском легионе в составе наполеоновской армии, то есть против России. Вот, потом опять переметнулся в Россию и стал таким консервативным журналистом. Хотя тоже не сразу, потому что он был связан с декабристами. И со всеми, но вот там во времена Николая Первого, скажем, ну и вообще вот эта газета, это первая частная ежедневная газета в России, вот, которую создал Булгарин, это вот как бы его огромное достижение в области журналистики, что это было такое.
Она финансировалась на государственные?
Нет, она финансировалась...
Ну, частная, им, конечно, вы же сказали частная, да.
Да, то есть вот там, скажем, «Ведомости» Петровские, это была газета, которая финансировалась государством. Потом она превратилась в «Санкт-Петербургские ведомости», которые до сих пор есть.
Ну, кстати,
не знаю, чем сейчас они финансируются. Тогда она финансировалась Академией наук, газета при Академии. Ну, это тоже, по сути, государственное учреждение. А это была именно частная газета. Кстати, Булгарин был один из изобретателей, даже не то, что один, а просто изобретатель того, что на нашем жаргоне журналистка называется джинса. Вот, потому что...
То есть реклама, то есть скрытая реклама за деньги. Да,
то есть
реклама.
Вот ему не давали официально печатать частные объявления, а это был такой довольно большой источник дохода. И он не было разрешения на это. И поэтому он там ходил в какой-нибудь там кабак, вот он его похвалит там, и, соответственно, ему дадут там либо денег, либо подношение. Вот как бы джинсу это вот придумал Булгарин как раз в своей газете.
Ничего себе.
То есть...
А это контролировалось, да? То есть был какой-то закон о СМИ?
Нет, ну, конечно же, вот эта джинса никаким образом...
Я не про конкретно джинсу, а вообще существовал какой-то закон о СМИ, какое-то положение о том, что Булгарин вот может, ну, должен был регистрацию пройти какую-то или что?
Нет, ну тогда, в те времена, во времена Николая Первого, там все контролировалось. Николай Первый тоже был, как вот Петр был всем, да,
да.
И Николай Первый, он был таким же человеком. Он, как известно, он, понимаете, он утверждал архитектурный проект каждого государственного здания во всей империи. Вот каждое здание, он утверждал архитектурный проект. И при нем было положение, что каждое новое СМИ должно утверждаться лично царем. То есть вот лично царь должен был утверждать. А в один прекрасный момент министр просвещения граф Уваров, это довольно консервативный деятель, который придумал вот теорию официальной народности, православие, самодержавие, народность. И вот он, ручаясь за абсолютную благонамеренность журнала, который он предлагал новый издать, вот, попросил у Николая Первого разрешения. А Николай Первый был не в духе, и он сказал на то, что на новый журнал, сказал, и тех, что есть, много. Вот, с тех пор много-много лет вообще никаких новых СМИ вообще не появлялось. Собственно, не много лет, а до самой смерти Николая Первого СМИ не появлялось. Если человек хотел, например, создать новое СМИ, ему нужно было, значит, найти какой-то уже как бы зарегистрированный, да,
ну, да,
по нынешним
да.
временам, но не издающийся. И вот выкупить его, вот, и только тогда издавать. А вот, то есть все вот было сложно. Ну, а в основном, конечно, эта деятельность контролировалась, ну, цензурными законами, то есть цензурными уставами деятельности СМИ. Вот. Но, кроме того, потом уже позже было там особое учреждение, там Главное управление по делам печати, которое занималось там.
А прибыльное это было дело, СМИ держать?
Ну, это вот у кого как, это вот как сейчас сказать, да, прибыльное это дело.
Понятно,
или нет. То есть
хорошо.
Были, конечно, примеры, когда люди разорялись. Были примеры очень удачных таких моментов. Но если интересно, то самый, наверное, такой, один из самых удачных примеров, это вот Алексей Суворин, его газета «Новое время». Тоже такая охаиваемая постоянно в советские времена. Там, да и, кстати говоря, в те времена либералами тоже охаиваемая. На самом деле это была лучшая газета на рубеже вот 19-20 веков. И сам Суворин, он вообще выходит из простонародья. И ему удалось в итоге создать такой целый медиахолдинг, вот говоря современным языком. То есть там была эта газета, еще газета. Вот, потому что это, да, это было действительно очень прибыльное дело. Но там много каких-то было рычагов. Например, у него было там, была монополия на распространение своих изданий на железных дорогах. Ну, это примерно, как понимаете, как сейчас кто-нибудь получил бы монополию в метро, да, распространять только свои издания. То есть это сразу же у человека бабах такое огромное преимущество. Вот, то есть... нет, ну и другие издания, да, то есть, вообще говоря, это дело было достаточно прибыльным. Хотя, конечно, у многих и не получалось. То есть, ну, вот.
Ну, просто отсюда, из 21 века, кажется, что доступ к информации самое главное, чего хотелось бы иметь, и что хотелось бы иметь. И, наверное, поскольку информация распространялась только с помощью газет, то и сарафанного радио до определенного момента, то, наверное, должно было быть это суперприбыльным. Я только поэтому и спросил. Но, возвращаясь к вашему тайному советнику, к свежему номеру, про который мы разговариваем, я так увидел, что начинаете вы этот номер с истории Ажура, с того, откуда взялся Ажур. Я правильно понимаю?
Ну да, там интервью с Евгением Лышенковым, там одним из основателей этого дела, да, и там он рассказывает о том... о деятельности вот этой организации, ну, в смысле, вот, где мы все сейчас находимся, вот. Но, честно говоря, я сам, да, я, в общем, как таковому к этому отношения не имею, да, поэтому вот это...
Ну, хорошо, там есть...
написано, то написано.
Да, нет, спора нет. Там есть такая история, что умирает жанр журналистского расследования, вы об этом говорите, Евгений, вы...
Я бы сказал, что ему виднее, да, потому что я сам лично никогда не занимался журналистскими расследованиями. Но, как мне кажется, что, ну, в какой-то степени, наверное, он прав, да, потому что сейчас, ну, по крайней мере, ничего такого громкого, особо резонансного, вот, я лично не слышал, да, и даже, ну, как-то раз мне довелось... там сидеть в жюри конкурса «Золотое перо», и вот как-то номинация «Журналистское расследование» тоже была такая вот. Никто не знал, за что на самом деле давать, что считать расследованием, когда она так очень кисло проходила.
Ну, в общем, об этом действительно есть хорошие там тезисы есть у Евгения Вышенкова, вы можете почитать, если вам интересно. Это я говорю, конечно же, для слушателей, потому что вы-то, Глеб, понятное дело, интервью читали, коль скоро вы редактор этого номера. Там есть такое тоже интересное, как мне показалось, то, что я успел увидеть историю про Корнея Чуковского. Не расскажете поподробнее? Корней Чуковский, я так понимаю, был близок к тому, чтобы не ходить свободным человеком.
Ну, не то чтобы совсем близок. Тут история там на самом деле не только, да, про Корнея Чуковского. Там история про детские журналы там 20-30-х годов, уже 20-го, естественно, века. Мы имеем в виду не время, все время. Да. Булгарина пока временно отложили. Вот, то есть... ну, и через детские журналы, естественно, обо всей детской литературе. Потому что получалось так. Ну, это вообще в Советском Союзе не удивительное явление. То есть многие люди, которые не могли реализовать себя при советской власти в взрослой литературе, уходили в какие-то смежные вещи. Как, например, там переводчики, ну, как Ахматова, Пастернак, да. То есть, например, отсюда такой невероятный уровень переводов в то время, да, в сталинском. Приходилось молчать во взрослой литературе, уходить в переводы. Детская литература была примерно такой же отдушиной. То есть, ну, и Корней Чуковский, скажем, был до революции уже очень известным литературным критиком. Самуил Маршак был очень подающим надежды поэтом таким, причем именно взрослым поэтом. Вот не детским, а именно взрослым. То есть его там ценили и Блок, и многие другие люди. И при советской власти они уже поняли, что это очень чревато, да, потому что уже как-то совсем тяжело говорить какую-то правду. И вот они ушли в детскую литературу. Ну, и во многом, на самом деле, за счет этого спаслись. Хотя, на самом деле, детская литература спасала не всех, если взять там таких персонажей, как, например, Даниил Хармс, там, то мы увидим, что, в общем, детская литература тоже не спасла человека как бы от проблем. Но другое дело, что и в детской литературе были огромные проблемы, которые сейчас кажутся, ну, просто абсурдными, да, то есть, что, как, например, борьба со сказкой или вот борьба с тем, что называется антропоморфизм. Ну, антропоморфизм — это когда вот там, я не знаю, лисичка говорит человеческим голосом, да, а да. Это хитрый человек, а волк это такой вот злой, но туповатый.
Да, а зайчик он нормальный.
Да, а зайчик он такой нормальный, но все они как бы вроде как в виде детей. Но вот прежде всего эту борьбу вот и со сказки, с антропоморфизмом возглавляла вот такая, так до момента, как бы сказать, вдовствующая императрица Крупская. То есть вот она была, занимала пост нарком, заместителя наркома просвещения, и она как раз курировала детскую литературу. Вот. И вот она говорила, что ну, нельзя, вот этот человек должен принять правильное представление с самого рождения, правильное представление, что крокодил, он не разговаривает, и он вообще там злой. А это все, это, во-первых, противоречит, но дело даже не, главное не то, что это противоречит тому, что есть, а это главное противоречит книжке Энгельса «Диалектика природы». Это гораздо важнее, что это...
А, вот оно,
то
с этого
это, все это важнее, да, то, что это природе противоречит, это еще бог с ним. Главное, что это Энгельсу противоречит и книжке «Диалектика природы». А, и там была вот настоящая борьба за, вот, вот, за обычную такую нормальную, в нашем понимании, детскую литературу, которую вот как раз и там Маршак, и Чуковский выдерживали тогда, вот... Ну, вот этот момент, у нас тоже есть там особый материал, да, по этому поводу. А по поводу того, что просто, да, было время сложное, многие там были репрессированы, и поэтому там Чуковский писал Маршаку, что нас с тобой спасла детская литература, да, ну, потому что вот уже была там популярность такая. Это их не спасало от проработок, от закрытия их журналов, но все-таки, так сказать,
но спасло, по крайней мере, от тюрьмы.
Физически, да, спасло. Существование.
А что вот, вам кажется очевидным успехом этого номера?
Ой, ну, мне неловко, да, говорить.
Почему? Как раз это и надо там, сделать.
Успехах или неуспехах, не знаю. Мне кажется, что... Да нет, мне кажется, что, ну, поскольку я редактор всего номера, да, если выступал как один какой-то автор, то тогда да. Мне кажется, что, в общем, успех в том, что мы вообще поговорили о журналистике самых разных, на самом деле, моментов, да. Во-первых, то есть какие-то... Интересный материал, есть какие-то вещи, которые я сам для себя, например, совершенно не знал. Вот тут есть текст про военных корреспондентов. Причем вот военных корреспондентов не времен там Великой Отечественной войны, о которых мы что-то знаем, там, кстати.
Ну Симон, да, мы знаем что-то про них, мы знаем что-то про военных операторов по понятным причинам.
Да, а именно про дореволюционных военных корреспондентов, которые вот, как ни странно, русские дореволюционные военные корреспонденты, они просто объездили весь мир и участвовали в таких вещах, о которых даже и представить себе было сложно. Там, например, один из корреспондентов по заданию Русского географического общества был в Парагвае. А там началась война между Парагваем и тройственной коалицией, там, Бразилия, Уругвай и Аргентина. И вот он, ну, как вы помните, там, в фильме «О бедном гусаре», да, там, Садальский, говорит, вот в Италии не сдержался, примкнул к гарибальдийцам. Вот этот тоже не сдержался, примкнул к парагвайцам. Ему стало жалко, что три большие страны напали на одну маленькую. Вот он воевал, значит, за парагвайскую армию, попал в плен бразильцам. Бразилии тогда были рабство, его продали в рабство. Это уже 60-е годы, так сказать, 19 века, да. Да? То есть, вот. И только из рабства его выкупил какой-то другой там бразильский уже журналист. В общем, вот такие вот судьбы там. Кто-то воевал, ну, скажем, тоже был корреспондентом, воевал за буров и там дослужился до генерала бурской армии. То есть, как видим, вот все русские, они были очень такие, справедливость чувствовали, понимаете? То есть, вот там три страны напали на Парагвай. Надо помочь Парагваю. Там огромная Британская империя напала на буров. Надо вот помочь бедным.
Помочь бурам.
Да, то есть, вот такое вот какое-то чувство справедливости было такое невероятное. Но это, наверное, потому что первый вот такой частный военный журнал на фоне боевых действий вообще должен был издавать Лев Толстой. Вот, во время Крымской войны они должны были издавать вот Лев Толстой с одной стороны и Аркадий Столыпин. Аркадий Столыпин — это отец знаменитого...
Да, реформатора Столыпина.
Да, Петра Аркадьевича Столыпина. Но в итоге там Николай I не дал им разрешения, поэтому так они не издавали. Но, в принципе, вот Толстой должен был быть первым таким вот редактором такого вот военно-корреспондентского журнала. Вот. То есть, ну, много потом. И потом, мне кажется, что хорошо, что мы посмотрели на... журналистику более широко, чем просто какие-то проблемы журналистов, потому что проблемы журналистов, они могут быть там интересны, может быть, нам, но не всегда интересны всем читателям. А здесь все-таки там, ну и та же детская литература, это там интересно всем, да, есть какие-то вещи, ну, какие-то люди, которые были связаны с журналистами, с журналистикой, но на самом деле они и еще чем-то достаточно серьезно прославились, потому что там, ну, например, мы говорим там о таком... Я, вернее, говорю, это мой текст. Про такого Манасевича Мануилова. Это был такой невероятный авантюрист начала 20 века. То есть человек, который... Он все время был, работал журналистом, но при этом он еще был там российским контрразведчиком. Во времена русско-японской войны он там выкрал японский Шифр, потом там он был, считался там секретарем у Распутина, влиял там огромным количеством, то есть, ну, совершенно такая невероятная судьба, вот, была, например, там такая журналистка, как Лариса Рейснер, такой вот тоже феномен Серебряного века человек, женщина, ну, невероятной красоты, которая была там любовницей, ну, много кого она была любовницей, вот, начиная там с Гумилева, которого расстреляли большевики. И там потом от Гумилева она уходит к Федору Раскольникову, одному из лидеров этих большевиков и лидером кронштадтских матросов. Там, от Раскольникова к Радыку. И тоже такая невероятная совершенно судьба у человека. То есть мы говорим, как бы вот постарались дать более глубоко. Да? Мы опять же говорили о журналистских расследованиях не только применительно к... вот как бы ажур это открывать, ну, да. Открытие номера. Ну, в смысле открытие.
Открытие, в смысле первый материал.
Да, первый материал. Вот. Но мы говорим и о неких журналистских расследованиях, которые были тогда. Вот. То есть одно из первых журналистских расследований, как нам кажется, да, это вот на самом деле можно считать, ну, Пушкин, он везде наше все.
Да.
На самом деле Пушкин и военным корреспондентом был, по сути, первым, потому что вот его вот это путешествие в Арзрум, это первый раз, когда не военный человек присоединился к армии и описал...
И посмотрел то, что происходит, да.
Посмотрел на то, что происходит, и описал. И в том же смысле, в какой-то степени, история Пугачева, это тоже журналистское расследование, потому что человек ездил вот именно по местам, ну, это сейчас кажется, что Пугачев был давно, во времена Пушкина это было, в общем, относительно недавно, и там еще были участники, там, свидетели событий, вот он это все собирал. Потом, конечно, колоссальное тоже такое журналистское расследование того времени, это журналист Бурцев, который разоблачил Азефа, да? То есть это же тоже, может, ну, это вот самое, что ни на есть расследование, то есть это уж... Тут расследование и самое громкое, то есть, по сути говоря, когда оказывается, что самая мощная террористическая организация, да, то есть партия эсеров на тот момент, самая мощная террористическая организация, в ней там есть руководитель, не то что в ней, а просто ее руководитель является провокатором, и человек, как журналист Бурцев, обычный, ну, по сути, обычный журналист, бросает вызов, с одной стороны, самой мощной там в мире террористической организации, а с другой стороны, бросает вызов еще и охранке, то есть, можно сказать, самой мощной такой спецслужбе, там, наверное, тогдашнего мира, то есть, вот, и все вот эти перипетии мы тоже говорим, поэтому, ну, мне кажется, что, в общем, здесь есть что почитать.
В общем, надо брать и читать.
Да, конечно.
Резюме такое, надо брать и читать.
Да.
А скажите, я никогда с вами не разговаривал про вашего тайного советника, а такое количество материала, где вы его берете? Это по крупицам, есть какие-то архивы, или как вы строится работа?
Ну, здесь же много разных материалов, да, много разных авторов, и поэтому... Нет, я не могу сказать, что... Нет, бывают, конечно, материалы, которые ты вот собираешь буквально по крупицам, то есть что-то вот выдергиваешь из каких-то там... Ну, я мне легче, конечно, говорить про себя.
Да, ну, про себя, да,
мне, например. Был у нас, например, дуэльный номер такой, вот у нас был... Я вот писал материал, там, политическая дуэль в начале 20 века, то есть вот дуэль именно среди политиков, да, и между политиками. Вот буквально по крупицам приходилось вот это все собирать как-то из каких-то разных источников. Бывает, конечно, материал такого обзорного плана. Есть что-то, что, ну, достаточно можно легко найти, но задача, мне кажется, такого популярного исторического журнала, это в общем-то, ну, в науке, естественно, известные вещи мы не можем, ну, у нас нет возможности делать какие-то открытия в науке, да, просто новый взгляд, новый угол зрения, да, на какие-то вот уже известные вещи, да, то есть посмотреть, как здесь вот мы, например, попытались вот именно ответить на ваш вопрос, прибыльно-неприбыльно была газета, да, то есть СМИ, то есть вот именно посмотреть на то, как СМИ того времени, именно как бизнес. То есть я вот нигде не встречал, чтобы кто-нибудь вот именно спокойно...
никогда об этом никто не говорит.
Когда-нибудь где-нибудь бы написал. Мы постарались вот это сделать. То есть, конечно, здесь очень большое количество материалов. Все они, конечно, делаются по-разному. Все они, так сказать...
Ну, хорошо. Спасибо вам большое, что вы к нам зашли.
Да, вам спасибо.
Было приятно, что с вами поговорить. Я напомню, что мы разговаривали с редактором свежего номера «Ваш тайный советник» Глебом Сташковым о, собственно, свежем номере вашего тайного советника, который посвящен журналистике в Петербурге. Почитайте, там, правда, много интересного. Глеб, спасибо вам большое.